Так, ну хорошо, сегодня у нас очередной семинар, и Елена Вадимовна сделает доклад на тему нейронной основы формирования картины мира. Пожалуйста.
Значит, во-первых, я хочу спросить вас, посоветоваться о формате. В принципе, наверное, короткие вопросы можно задавать по ходу дела, да? Вот. Но если они будут ясно задающему, что это вопрос длинный, то лучше его не задавать, а оставить на потом, потому что иначе мы не уместимся. Вот. В принципе, поскольку тема, как вы можете догадаться, достаточно обширная, доклад у меня получился, вот я делала сейчас прогон, это где-то 1:20. Можем сделать посерединке перерыв, можем не делать, но посмотрим.
Нет, да? Не делаем, обычно не делаем.
Вот. И, соответственно, вот с вопросами. Так. Значит, это квинтэссенция того спецкурса, который я читала студентам Смольного института, который при филологическом факультете нашего большого университета, который специализируется по специальности когнитивные науки. Вот. А сама я вот работаю в институте физиологии и занимаюсь нейрофизиологией и психофизикой. Вот. Соответственно, я со своей точки зрения представлю вам то, что мне удалось найти в литературе и как вот мне показалось, можно об этом рассказать. Мне показалось, что буду рассказать интересно. Вот. Ну, соответственно, надо делать скидку на то, что все это достаточно субъективно. Вот. Значит, каким же образом мы можем сформировать наше представление о мире? Как мозг дает возможность сформировать представление о том, что такое мир, нарисовать эту картину мира? Вот об этом будет сейчас идти речь. Значит, первый, наверное, самый важный принцип – это то, что та информация, которая существует во внешнем мире и в собственном теле, она дискретизируется. То есть она разбивается на какие-то кусочки мелкие, воспринимается с помощью специализированных нейронов и рецепторов, и дальше передается в центральную нервную систему, в мозг, посредством связи между нейронами. Вот это вот наш главный персонаж нейрон, а на нем вот эти маленькие точечки – это синапсы. То есть то, что соединяет этот нейрон с его соседями. Вот, допустим, вот нейрончики, их связи. Видно, что это все очень тесно переплетено. А вот это вот синапс, который видим под электронным микроскопом. Это синапс клетки, которая передает информацию, а это, то есть, вернее, это кусочек окончания клетки, которая передает информацию, а это, соответственно, клетки, которые информацию принимают. О механизмах этой передачи мы сегодня говорить не будем. Ну, в принципе, если это кого-то заинтересует, можно об этом рассказывать. Вот. Важно то, что информация передается и кодируется частотой импульсов. То есть частотой разрядов нейрона, которые формируют так называемые потенциалы действия или спайки. Некие единицы возбуждения, которые идут с определенной частотой. Нейроны уровней ближайших к рецепторному уровню, вот он показан здесь, или вот тут вот, это сетчатка взята для примера, они дальше конвергируют на нейроны следующего уровня. То есть нейрон следующего уровня соединен с несколькими нейронами предыдущего уровня и так далее. Вот это вот называется рецептивным полем. То есть вот у этого нейрона рецептивное поле вот такое, а вот у этого нейрона рецептивное поле будет такое. То есть та область пространства, с которой этот нейрон собирает определенную информацию. Вот. Значит, на следующий за уровнем сетчатки, это уровень так называемого наружного коленчатого тела, это подкорковая структура, где происходит суммация возбуждения с рецепторов. Да? А вот на уровне первичной зрительной коры уже вычленяются определенные признаки изображения. Ну вот на этой картинке показано вычленение такого признака, как линия. То есть если линия находится перед глазом испытуемого, да, то вот распределение активности нейронов на сетчатке рецепторов, дальше распределение активности здесь и потом в зрительной коре. Значит, таким образом существуют рецепторы, это сенсорные входы, затем нейронные сети, которые формируют структуры и системы любой системы, и затем существуют двигательные выходы системы, которые называются мотонейронами. И нейронные сети бывают трех основных видов. Те, которые расположены в проекционных областях коры, я имею в виду кору, конечно, кору головного мозга, да? Вот, первичные проекционные области коры, то есть куда проецируется информация от зрения, от слуха или от соматосенсорной системы, то есть то, что говорит нам о нашем теле, прикосновение, кинестетическая информация, углы в суставах, давление, мышцы. Вот. Значит, это сенсорные области коры. Да? Дальше есть выход системы. Это премоторные или моторные области. Они располагаются вот здесь. Вот. И кроме того, еще есть так называемые ассоциативные зоны. Это зоны промежуточные. В них происходит обработка информации, сводится информация от входов и организуется сигнал на выход. Вот на этой картинке показано, как по возрастанию положения живого существа в эволюционном ряду увеличивается объем ассоциативных зон. Белым показаны ассоциативные зоны коры. Да? Видно, что у человека они превалируют, в отличие от крысы. Вот. Теперь мы поговорим о двух системах, основных системах, на которые дивергирует первичная сенсорная информация. Значит, если вход, допустим, в зрительную кору, то информация дальше разделяется на два потока. Дорзальный поток или система где, который занимается восприятием пространства.
А где система почем?
Почем? Ну, вот где-нибудь вот тут вот. Давайте, это длинный вопрос, это в конце. Вот. Я думаю, что вы сами на него сможете ответить в конце. Вот. Есть еще система где что?
Вот. Когда еще?
А?
Когда еще?
Когда. Да, как, вот когда — это тоже такой длинный, сложный вопрос. Можем тоже про него поговорить. Долгий. Вот. Она не так локализована. И их несколько подсистем когда. Вот. Значит, и так называемый вентральный поток, да, то есть дорзальный и вентральный, дорзум — это спина, а вентрум — это живот по латыни. Вот. То есть это то, что ближе к спине, а это то, что ближе к животу. Значит, это система что? Это височная кора, вот это вот висок, да, вот, а это теменная кора, темя.
Сейчас, когда это? Там, где два потока сойдутся, либо там?
Нет. Нет, не совсем так. Хорошо. Но во всяком случае, вот то, что мне удалось начитать на эту тему, оно по-другому отвечает на этот вопрос. Вот, значит, и система что? Она занимается идентификацией объектов. Но не только, но в основном. Сейчас мы посмотрим как раз на то, что делает система что. Вот избирательность нейронов разных частей височной коры. Да? Вот здесь вот разные части этой височной коры, ну тут еще вот префронтальная замешалась. А так, в общем, в основном, значит, здесь есть еще такой персонаж, как гиппокамп, упоминавшийся вот только что. Это то, что находится в глубине височной доли, вот тут вот внутри. Это древняя, более древняя кора. Вот смотрите, значит, ракурсы предпочитаемого стимула, то есть некий стимул в разных ракурсах, медиальная часть височной доли. Дальше сложные зрительные стимулы, части тела, лица. Вот это вот все то, что касается в основном височной коры. Да? А вот места и сцены, отдельные индивидуумы, объекты, ландшафты, это то, что касается гиппокампа. То есть здесь соединяется информация от системы «что» с информацией от системы «где». Вот ее надо было бы мне здесь правильно выделить немножко другим цветом, да? Чуть-чуть ее локализовать по-другому. Вот. Ну и, наконец, туда же относится система, которая распознает последовательности букв и слов, то есть связанная уже с речью. Надо сказать, что в системе «что» наблюдается некоторая иерархичность. Она есть как и в построении образа постепенно, от различных его признаков до целостного распознавания образа, так и в системе распознавания лиц. Например, в начале идет в задней части вот этой вот извилины, которая этим занимается, идентификация признаков лиц, которая выявляется в задачах сравнения или определения пола. Затем более поздний этап обработки информации – это распознавание лиц отдельных индивидуумов. И, наконец, уже ближе к гиппокампу находятся знания об индивидууме. То есть есть определенная вот такая вот иерархия и локализация. Ну вот существует такая гипотеза о том, что признаки изображения, которые называют еще примитивами или детекторами, как-то вот края, линии, углы или локальные максимумы освещенности, а также, возможно, цвет и движение, представлены в системе в виде многомерного пространства признаков. То есть существует многомерное пространство вот этих вот признаков. И те объекты, которые по признакам в большей степени совпадают, находятся в этом пространстве признаков ближе. Те, которые находятся дальше друг от друга, дальше. И этим обуславливается наше представление о сходстве или различии.
Можно вопрос?
Да.
А как насчет геометрических описаний, которые, в общем-то, сложно свести к конечной совокупности признаков?
Здесь, да, есть, конечно. Но, в принципе, наверное, геометрические фигуры мы можем описать как совокупность линий, изгибов или углов, да?
Может быть, да, но эта совокупность, в общем-то, не является конечной, ну, в смысле, фиксированной размерности.
А здесь, видите, многомерное пространство, поэтому размерность может быть какая угодно. Ну да, но, наверное, и в этой ситуации это...
Нет, ну просто бесконечно, когда, да? Речь идет о пространстве признаков, имеются, наверное, в виду методы, которые выполняют попризнаковое сравнение, а когда идет речь о структуре, то там, в общем-то...
Тут еще сложность с дихотомией левополушарной, правополушарной.
Ну, в общем, да. Ну ладно, это на самом деле отдельный вопрос, который тоже может быть слишком длинным.
Ну да, вот здесь придется скакать галопом по Европам, потому что действительно, да, конечно, вот по поводу правого и левого не успею даже об этом сказать, хотя про правое и левое буду говорить, вот об этом сказать не успею просто, потому что такой огромный объем. Вот, можем говорить об этом еще как-нибудь. Вот, теперь система, которая располагается в теменной коре, так называемая система «где», или дорзальный поток, формирует множественные репрезентации пространства в различных системах координат относительно себя, относительно различных частей тела или даже относительно орудия действия. Описание положения различных объектов, с которыми предполагается к какое-то взаимодействие, либо зрительная фиксация, либо схватывание рукой, либо, не знаю, там, гвоздь, по которому ты будешь бить молотком, да?
Можно маленький вопрос? Да. А вот это вот все разделение, оно генетически обусловлено или оно как-то формируется в онтогенезе?
Формируется в онтогенезе, хотя вот эта вот система где, она формируется раньше, чем система что. То есть она, в принципе, более ранняя. Но сначала формируются вообще вот первичные проекционные зоны, потому что онтогенез повторяет филогенез, да, и вот мы видели, как увеличивается в филогенезе объем ассоциативных зон, да, а это же ассоциативная зона. Поэтому сначала будет у маленького там ребеночка представлены, вообще в коре ничего не будет, да, потом будут представлены первичные проекционные зоны, потом уже начинают развиваться ассоциативные зоны.
Ну вот само расположение этих зон, оно обусловлено генетически?
Да. Расположение, да.
Индивидуальные различия очень велики.
Великие, да, но не настолько, чтобы не было выделено вот этих вот всех подсистем, я думаю. Я думаю, что существо без системы что и где просто не может ориентироваться в пространстве и выживать, соответственно, да. Хотя микроцефалы там и клиницисты считают, что вообще мозг не нужен, что и без коры можно жить. Поэтому дело тут такое тонкое.
Вообще, конечно, вот, те, кто занимается искусственным интеллектом, сразу вас спросят, а как бы нейрофизиологи мыслят себе это как бы параллельные вот эти вот разномодальные пространственные, ну, субмодальные пространственные представления. То есть пространственные карты как бы параллельные.
Ага.
Или это одна карта, которая просто по требованию трансформируется в соответствующую?
Ну вот по результатам моих опытов получается, что в зависимости от задачи включается та или иная карта. У меня были опыты, где люди могли...
А что значит включается?
Активируется тот или иной вход. У меня были опыты, когда люди должны были фиксировать зрительный стимул, и они могли это делать только глазами или глазами вместе с головой.
То есть система параллельного представления довольно сложная.
Нет, оно просто добавляется. Вот если вам нужно еще дополнительно не только глазом подвинуть, но и головой, то добавляется, кроме вот этой вот системы отсчета, еще дополнительно еще одна система отсчета. Но это требует большего времени. Вот у меня получилось, что латентные периоды движения глаз, которые осуществляются с участием или без участия головы, что они отличаются. То когда голова участвует, то тогда латентный период движения глаза больше. Вот. Ну, в принципе, вот такие вот работы о том, что так называемый task-dependent frame of reference, зависящие от задания системы отсчета, используется та или иная система отсчета, в зависимости от задания. Это связано, наверное, с распределением внимания.
То есть фактически это вопрос такой, вот есть разные системы координат, это они у нас параллельно существуют, либо у нас есть какая-то система, которая кодирует переходы от одной системы координат к другой, то есть как бы необходимости строить просто от одной, из одной системы в другую.
Она
то есть
вставляет.
А это уже, это значит как бы тензор, да?
Да, потому что она...
От одной системы координат к другой, это тензор. Скажем, если мы говорим о нейронных сетях, это значит тензорные нейронные сети. Нужно ли их сюда приплетать или не нужно? То есть такие конкретные сразу вопросы.
Ну вот, если...
Или у нас это просто параллельный канал?
Нет, не параллельный. Это вот над этим каналом надстраивается этот, а над этим надстраивается этот и так далее. Они имеют свою иерархию.
Ну хорошо.
И есть представление об иерархических взаимоотношениях между различных системах отсчета.
В рамках каждого канала есть своя иерархия. Получается, тут у нас иерархия, то есть очень сложно получается система.
Да.
Гитерархия.
Да. А то как бы вот да, совершенно верно. В каждом своя иерархия. И различным, основанная на различных принципах получается иерархия.
Ну,
так, ну, это только две системы, что и где, да? А потом еще будет по-разному в правом и в левом полушарии. То есть, ну, не так и много.
Вот, сейчас вы говорите об обоих полушариях?
Да, сейчас пока мы не делим на полушарии. Вот Всеволод Александрович считает, что вообще достаточно 17 нейронов. Для всего. Вот. Значит, теперь, кроме того, что вот есть описание эгоцентрические, то есть относительно себя и относительно своих частей тела, есть еще описание в относительно внешнего мира. То есть это может быть относительно комнаты, относительно какого-то большего пространства, либо вообще относительно объекта некого. Вот. И в частности, вот началось это понимание вот того, что есть эти аллоцентрические координаты, с обнаружения так называемых клеток места. То есть если у вас крыса сидит в коробочке, а у нее в гиппокампе засунут электрод, то клетка, ну если попадешь в клетку места, повезет так, то эта клетка будет активна в каком-то определенном месте этой коробочки. Крыса бегает по коробочке, вот здесь эта клетка неактивна, здесь она менее активна, здесь она максимально активна. Если коробочка побольше, то все равно это вот в северо-западном углу. Или вот таких коробочках, вот так вот. Это клетки места. Они находятся в гиппокампе. Вот я пунктирчиком показала, что это в глубине височной доли.
Так, а это клетки, они именно к конкретному месту привязаны или к признакам места?
Нет, к конкретному месту в...
Вот если, то есть если ее пересадить в другую коробку,
будет ли это? Да, вот видите. Если левосторонний, правосторонний, у него тоже есть локализация. То есть и тому, и к другому привязываются, по-разному.
А, вот в этом опыте, видите, коробки-то были разные, а все равно в этом углу, да?
А, ну то есть в разных коробках в одном и том же углу будет эта клетка активироваться.
Ага.
А, понятно. Да.
И к признаку места, и к системе отношений данного места.
Эти клетки морфологически отличаются от клеток, которые не являются клетками места?
Морфологически? Думаю,
чем-то,
что...
Вот, чем-то они должны отличаться от других нейронов?
Я думаю, что это просто определяется связями. С чем они связаны? А морфологически, думаю, что нет. Подожди, сейчас еще увидишь клетки сетки. Вот. Это еще более потрясающая штука. Вот. Значит, это вообще вот довольно недавно их нашли, наверное, меньше чем 10 лет назад их нашли, клетки сетки. Это вот структура тоже неподалеку от гиппокампа. Видите, значит, вот крыса бегает по такой круглой коробочке. И у нее тоже вот в этой энтеринальной коре электрод находится. И красненьким показано, где он более активно разряжается, клетка, которая регистрирует, активность которой регистрирует электрод, да? То есть где красненькая, там она более активна, где беленькая, там она менее активна. Вот, вот это одна клетка, это другая клетка, это третья клетка. Вот, значит, соответственно, вот эта вот коробочка, она сколько там, 2 метра, да, в диаметре. Вот, значит, если мы профильтруем вот эту картинку, да, вот мы получим такие картинки, вот этот ряд. Теперь, если мы профильтруем на частоте 15, 11 или 19 Гц, то мы увидим, что эти клетки формируют вот такую вот сетку, как бы наложенную на пространство данной круглой коробочки. Вот. То есть, соответственно, на определенной частоте эта клетка активизируется тогда, когда... То есть эта клетка начинает разряжаться с определенной частотой тогда, когда животное находится в определенном месте данной коробочки. Вот. Соответственно, как бы идет вот такое вот шкалирование пространства.
Триангуляция.
Триангуляция, да-да-да. Причем они же, да, они шестигранички такие.
Больше на...
Ну да, это при том, что интериальная гора до последнего времени считалась просто обработка запахов информации. Хотя это интериальная гора, это один из главных входов в гиппокамп.
Да, но это же крыса, а у нее, конечно, обонятельная информация играет большую роль.
Как ну, возможно, что такое квантование связано просто с гиппокампальными ритмами, то есть это какой-то такой артефакт просто, как бы архитектурное устройство.
Если бы с ритмами были, не были бы, наверное, разные частоты, я думаю, нет?
Ну, тета-ритмом же тоже там есть, медленный тета-ритм, быстрый тета-ритм.
Но это-то побыстрее, да, чем?
Ну, это быстрее, естественно.
Да, да. Намного быстрее.
То есть там 7-10, 7-12.
Ну вот, ну, в общем, такие вот симпатичные, заставляющие задуматься клеточки.
Не, может, она наступает одной лапкой, чем если это пространство метится одним образом, другой лапкой. Другим образом пространство.
Нет,
таким образом возникает периодическая структура.
Вот смотрите, здесь вот как бы видны эти самые траектории движения крысы. По вот здесь вот все. Она, то есть это много раз она бегает туда-сюда, там лапки, конечно, в случайном порядке попадают туда или сюда.
А коробка на одном месте стояла или не двигала?
На одном, на одном.
Вспоминается первичная разметка, а потом поддерживается.
А три разные, да, крысы, да?
Это три разных клетки, а я не знаю, от одной или от разных крыс. Ну, можно статью посмотреть. Думаю, что это не принципиально.
Ну, это так кажется.
Может быть. Ну, так вот, ну, судя по нумерации, кажется, что это от одной крысы. А может быть, вот это вот одна крыса Т2, например? Не знаю. Нет, не скажу. Наверное, это вот одна крыса, а это вот ее две клетки. Это другая крыса.
В смысле, в буквальном смысле, мозг набрасывает координатную сетку на пространство его.
Да. Ну вы смотрите, эти сетки, они совпадают.
Она существует, она ее воспринимает.
Что?
Нет.
Она может, да.
Кто существует?
Ну, она существует, как бы, есть же магнитные линии, да, там пересечения. Возможно, мозг на них реагирует.
Слушайте, ну посмотрите, это здесь, извините меня, через 30 сантиметров, какие магнитные линии, такой магнитной чувствительности нету.
Это шутка.
Шутка? Не знаю. Я не исключаю, что уже такое поделали. Просто у меня немножко другая область, и я в это дело не влезаю. А вообще любопытно, конечно, да. Ну ладно. Значит, соответственно, вот у нас получается два основных механизма репрезентации пространства на уровне коры, да? То есть это вот теменная кора, система где? Это эгоцентрические координаты, и, соответственно, это пространственное внимание и текущие действия, и там же и пространственное зрение. А вот гиппокамп и прилежащие к нему области – это описание валоцентрических координатов, и это долговременная память, ориентация и навигация. Вот. И вот понятно, что здесь уже без системы что не обойтись, да? То есть здесь уже… Вот тут вот обязательно есть описание, что это такое, да? А вот тут вот нам не важно даже знать, собственно, что это такое, да? Вот у нас что-то мелькнуло, и мы к этому можем руку тянуть. Вот. Об этом еще будет дальше, потом. Вот. Значит, таким образом мы можем дальше двинуться дальше и рассмотреть кортикальный уровень управления движениями. От системы где и от системы что конвергирует информация в префронтальную кору. А надо сказать, что в префронтальной коре тоже показаны свои подсистемки что и подсистемка где. Вот. Но здесь уже все это интегрировано с намерениями и планами для осуществления действий. Вот. Дальше информация из префронтальной коры, а это надо сказать, да, лобная кора самая эволюционно поздняя. Развивается, кстати, у человека к 21 году только. Вот, поэтому от подростков ожидать сильного планирования чего-то не нужно. Ну, вот. Значит, дальше это все попадает в добавочную и премоторную кору, и затем в моторную кору, откуда идет на движение уже мышц. Есть прямой путь у человека на мышцы, а есть с переключениями на нижележащие структуры. Вот. Значит, теперь вот, значит, таким образом вот мы рассмотрели систему что и систему где. И теперь надо сказать, что существует еще отличие между полушариями. Вот. Вот такая вот впечатляющая картинка, показывающая человеческий мозг. И вы видите, что существует вот такое вот закручивание, как будто бы, да? То есть здесь фронтальная кора правого полушария развита больше, А мы, как увидим дальше, это связано с восприятием своего «я». Вот. А в левом полушарии больше развита затылочная кора. Надо сказать, что у животных тоже существует асимметрия. И в значительном количестве видов животных роль правой и левой конечности отличается. Но, как правило, в одном виде 50% вида предпочтительно используют правую, например, клешню, а другие 50% левую. Вот. То есть у человека это доминирование где-то 90-10 примерно руки, правой и левой. Да? То есть у нас это вот так вот. Хотя, с другой стороны, есть сведения о том, что у, например, птиц и у крыс есть превалирование роли левого полушария в том, когда, например, в организации речевых сигналов или восприятии речевых сигналов. То есть, но это появляется только в определенные моменты жизни. То есть когда у птиц, певчих птиц, имеет место брачное поведение, то в левой части мозга активируется зона, которая ответственна за восприятие звука, именно вот этого звука песни. Когда мама-крыса имеет маленьких крысят, пищащих, у нее в левой половине мозга есть зона, которая воспринимает писк этих крысят, специфически настроенная. Когда крысята вырастают, эта зона исчезает. Вот. Ну, а у человека, как вы знаете, в общем, мы как начали говорить, так и не останавливались.
Вот это увеличение размера зоны происходит за счет чего? За счет увеличения числа клеток, увеличения размера клеток?
За счет функциональной перестройки.
Связи? Нет, увеличение объема.
Связи. За счет связи, да.
Вот увеличение числа связей?
Ну вот смотри, например, есть такие данные о том, что если в результате травмы теряется, например, конечность, да, то затем там же проблема какая? Ну, еще будем говорить тоже. Сейчас, как лучше сказать.
Ну, вот частично сужается, частично ее захватывают другие.
Да, она перескакивает.
Отмирают
аксоны. Они перенаправляются. Они даже не
делятся. Число клеток одинаковое.
Нет, наверное, какие-то помирают. Какие-то помирают.
Неизвестно. Вот справа и слева, вот на этом рисунке, справа и слева. Число клеток одинаковое.
Вот здесь и вот здесь?
Нет, справа и слева.
Ты имеешь здесь и вот тут вот?
Да.
Нет, я думаю, здесь их больше. Я думаю, что больше.
Вот это,
а между прочим, я вспомнила.
Это известно или это догадка?
Знаешь, я вспомнила, что да, что в слуховой коре в левом полушарии даже эти клеточки пожирнее. Да, там чисто, вот даже по размеру.
За счет чего просто изменяется объем мозга? За счет клеток, связей?
Разрастается генитальное дерево.
Но вы знаете, может быть не исключено, что и глия тоже. И
глиальное обеспечение, естественно.
Потому что надо же все это поддерживать, а глиальные клетки считается, что они, может быть, еще
и... Ну, соответственно, и сосуды, то есть ангиогенез подтягивается, наверное. Сосуды туда прорастают.
Угу.
Массивы. То есть нейропиль, наверное, там толще.
И механизм увеличения доли одинаков для фронтальной и для заключенной коры.
Хотя толщина коры там миллиметр, а здесь же просто за счет чего увеличение? Толщина коры это там, миллиметр, несколько миллиметров. Это же не за счет коры, это значит за счет вот, белого вещества такое вот разбухание.
Ну, не знаю, может быть там больше вглубь зарастает. Я так подробно не изучала этот вопрос.
Ну, то, скорее всего, это вот именно белое вещество возрастает. А белое вещество это значит, что есть аксон.
Нет, вы знаете, вот...
Нет, это догадки пока. Я задала конкретный вопрос. Это известно или нет?
Вот известно, я тебе говорю, про слуховую кору известно. Сравнивали правую и левую слуховую кору и показали, что там разные размеры клеток.
Разные размеры клеток?
Угу. Да, вот это я помню, такую статью.
А на зрительной коре такого...
Про правую и левую? Нету. Но вот если...
А разные размеры клеток на какой особи? Крыса.
Нет, я думаю, это результаты, наверное, уже постмортального исследования.
Во всяком случае, эти данные еще не вошли в широкий оборот. То есть таких вот общеизвестных фактов как бы нет.
Ну, да, это не очень давняя статья. Я думаю, что, наверное, лет 10 где-то назад эта информация была. Вот так вот. Ну, могу, если интересно, могу поискать просто. Это все у меня есть.
Ты должен нам просто спросить, и все, морфологов мне там скажешь.
Не обязательно. Разные бывают
стороны. Ну, так должно быть видно, если трепанацию
сделать? Что-что?
Вот если трепанацию сделать, это должно быть видно?
Вот такая вот картиночка?
Да.
Вот я тоже задавалась вопросом, кстати, насколько вот эта вот, так сказать, из ряда вон выходящая картиночка, или насколько она... такая все-таки специфичная, ну вот наиболее красивая, не знаю, не исследовала.
Я просто вот такую асимметрию только здесь видел, то есть да, я видел и первый раз.
Ну видите, вот Nature Neuroscience
Review. Вот затылок меня потрясает, такая гигантская асимметрия.
Ага, да, 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 потрясающе. Но вот что касается, например, вот этой вот, там есть термин специальный, я сейчас не помню, вот это же вот височная, да, кора, вот здесь вот. Вот это висок, да? Так вот, если посмотреть на мозг сбоку, где у нас там была, вот отсюда, да? Вот, то там у них есть такой специфический признак, как вот что-то вот по поводу вот этой извилины, как она в правом и в левом полушарии, как-то ее замеряют относительно чего-то. И это такой специфический признак, сейчас я расскажу, право-лево асимметрии. Вот это вот как бы проверенная вещь, на огромном количестве мозгов, и там действительно очень четко это вылезает. Вот. Это статья 71-го года. Асимметрия. Вот повод выраженности...
Покажите, пожалуйста, еще раз.
А там не видно из-за монитора.
Может, это просто какое-то патологическое изменение, частное
изменение. А здесь у меня ссылочка, только написано, что Nature Review Neuroscience. И больше нету. Вот тут найду, если хотите, пожалуйста. Да. А вот. Ну вот, они, видите, вот, они мерили здесь вот эту штуку и вот эту
По
штуку.
По большому счету, это вообще говоря, не принципиально.
Ну, смотря для чего.
Там речь, и она связывается с образом. Это же семантика.
Да.
Неизбежно должен быть различие.
Можно представить, что справа активные клетки, опять налево.
Да нет, наверное, я скажу, что больший объем связан с неэффективной упаковкой клеток.
Ну любопытная картинка, это все правильно.
Да, просто эффективная вещь. Да, нет, это гипотеза.
Вот, значит, давайте все
ответы. Вопрос был короткий, ответ должен был. Не знаю, и все уже было решено.
Но это еще не факт, никому это неизвестно.
Вот это и есть, не знаю.
Так, значит...
Ну, вопрос не правильно поставлен.
Так, ладно, давайте действительно пойдем дальше.
Вопрос был четкий, ответ не очень.
Так, значит... Вы не поверили?
Нет, я не поверил.
Так, значит, вот смотрите, вот специализация правого и левого полушарий. Правое полушарие в большей степени... описывает пространственные отношения, левые временные, правое – это целостные координатные описания с сохранением метрики объектов, левое создает категориальное описание, правое – распознавание сложных и незнакомых стимулов, левое – ответы на серию стимулов, глобальное внимание, локальное внимание, настоящее и прошлое, настоящее и будущее.
Насколько, вот вы говорите, в большей степени, насколько в большей? То есть это жесткое деление или просто там чуть-чуть небольшая разница заметна?
Ну, все это результаты огромного количества исследований, которые велись на протяжении лет, наверное, 50. Вот. А может быть, да.
Я бы сказал, что там... небольшая, но достоверная.
Вот небольшая, но достоверная. Ну, вот это и интересовало.
Мне кажется, так сказать.
Ну да, то есть если люди делают такие выводы, значит у них были достоверные данные, да? Вот.
Не, ну можно сказать, что с достоверностью 100% полушария отличаются на 10%.
Если в правое полушарие тебе вколоть на вокаин, ты потеряешь пространственную ориентировку. в каком-то смысле полностью.
Полностью?
Получается.
И потом патология мозга тоже показывает локально.
Не-не, ну все-таки, по-моему, на здоровом нельзя показать каких-то внедивных опытах очень большие различия во всем этом.
Это очень сложно.
Я поэтому так и отвечаю, ну в процентах, ну это же невозможно сказать. Но, например, по поводу там зоны речевой, ну, наверное, можно сказать, что там это будет асимметрия там, на 100%, да? А по поводу остальных, конечно, 100% не будет. Итог, вот.
А прав ши или вши?
Вот, это, ну вот это еще другой вопрос. Давайте оставим на потом прав ши или вши, хорошо?
Я не детство сказал.
Это не зеркально, во всяком случае, скажу коротко. Значит, теперь, что, вот, как это было замечено, да, кроме феномена, конечно, правшества и левшества, о котором человечество знало давно, известно еще, что при поражениях, правосторонних поражениях, в первую очередь теменной коры, наблюдается игнорирование левой стороны. Если речь идет о пространстве объекта, то испытуемый будет перерисовывать вот такую картинку вот таким вот образом, только ее правую сторону, да? Только правую сторону объекта он копирует, а левую сторону...
Вот меня по поводу этих картинок всегда интересовал вопрос, ведь ну, человек же голову в этих опытах как-то вращает и так далее, или ему там жестко закрепляют?
Нет,
то есть
не закрепляют.
У него же вся картинка будет при определенных движениях попадать в поле зрения. Почему он делит именно растение на две половинки?
Ведь есть такая точка зрения, что туда просто не осуществляются движения глаз. То есть когда мы смотрим на объект, у нас движения глаз покрывают всю поверхность этого объекта, да? А тут в эту сторону просто нету движения глаз. Вот такие опыты были.
Не, ну просто здесь же нарисована не правая половинка картинки, а правая половинка цветочков. Ну вот на верхней картинке, например.
Ну, потому что объекты запоминаются, а не пространство. Что ты хочешь?
Так, не абсолютное пространство, а относительное пространство.
Вот здесь именно пространство объекта, вот не случайно тут
и
написано.
И наивно часть относительного пространства.
Ну, на самом деле, почему это происходит, толком непонятно, конечно же, уж совсем так детально. Можно вроде бы, если ты действительно будешь тренировать больного, если ты выработаешь у него какую-то стратегию,
не, ну, да.
Цветочек. Если ты обратишь его внимание на цветочек специально, он глазами просмотрит весь объем, да, осознает как-то этот цветочек каким-то образом и нарисует весь.
Это сева, если у него есть возможность сдвинуть глаза вот туда влево.
Если его обучать именно стратегии, там, не знаю, цветочек вокруг него переносить. Угу. Такие более поздние работы есть, когда вот этот феномен изучался более таким тщательным каким-то образом.
Зачем сдвигать глаза, если можно сдвинуть голову?
А он и голову не сдвигает. У него там ничего нету вообще. У него не работает еще, видимо, вот эта система регуляции контрлатеральных движений.
То есть активировать, включить всякие компенсаторные механизмы.
Не, ну это да, ну просто.
Это просто, что есть такой феномен по умолчанию скорее.
Просто обычно об этом пишут, что у человека там теряется полностью идея левой или правой стороны. Непонятно, как такое в принципе может происходить, ведь какие-то ассоциативные связи все равно должны косвенно эту идею сохранять.
Нет, вот сейчас смотрите дальше. Вот что вообще вот. Может быть, игнорирование левой стороны, и может быть неосведомленность о поражении.
Да, да,
да. То есть он вообще даже не знает, что он ее игнорирует. Он считает, что у него все в порядке.
Естественно, я не говорю про то, что эти данные сомнительные, они там действительно очень многими экспериментами, там, наблюдениями подтверждены. Вопрос об архитектуре, в рамках какой архитектуры такой эффект может быть. Потому что если вот представлять себе какую-то программную архитектуру, там...
Тогда возникает вопрос, правильно ли я нарисовал.
Не, ну как именно выпадает
правая часть? Центр вот этот не работает.
Нет, смотри, вопрос в том, что у тебя хранится какая-то вот база данных, да, есть. Если ты ее частично повредишь, то у тебя останутся какие-то все равно ссылки, битые там, грубо говоря, на ту информацию, которая уже будет отсутствовать. Вот в рамках какой архитектуры...
Значит, не цифровой.
Не, ну...
Если это, допустим, сетевая архитектура, у тебя просто обрезана часть... Ну, маршрутизации нет.
Нет, это понятно.
Данные не идут.
Но, почему именно то обрезано? Как так удалось обрезать?
Ну, те, ну там, если она всякая, какая-то архитектура сетевая, обрез, перерезали кусочек. Все, да, ну,
то есть, конечно, правая часть сетка в правом полушарии хранится, а левая часть сетка в левом полушарии?
Нет.
Ну, а как?
Почему? Восприятие пространства. То есть оно воспринимает...
Тут же еще надо сложно анализировать, Леша, что конкретно все-таки репрезентировано в мозге, а что конкретно получает выходы на моторный, на мономоторы. То есть, может быть, мозг имеет представление о этой стороне, но...
А нарисовать не может?
А нарисовать не может. И не понимает, что неправильно.
Может быть и так, а может быть и не так. То есть там вообще существует огромное количество видов вот этого нарушения, игнорирования. И бывает и вот так, что и не может нарисовать, а бывает, что и не может воспринять.
Ну, в общем, мне кажется, что в архитектурном смысле...
А почему вопрос об архитектуре? Вот, пожалуйста, ты сам убедился, что
ли? Нет, естественно, я не спорю. Вот, но, по-моему, в архитектурном смысле вот это очень показательные виды агнозии, которые, по-моему, недоинтерпретированы, что ли. Ну, ладно, извините, просто регулярно...
Как этот вид агнозии конкретно называется? Четыре агнозии?
Нет, это пространственная агнозия. Ну, не обязательно
попадает. Ну, попадает именно часть образа.
Так, значит, теперь вот эта асимметрия выявляется, например, в задачах определения положения прямо перед собой.
А амболия это что? Левосторонняя амболия?
Это закупорка артерии,
по-моему.
Эмболия.
Ну ладно, извините, просто.
Ну, это, в общем, что-то
термин «спул», мне казалось, он как-то ассоциативно был привязан именно вот к этой форме, ну ладно.
Нет, там есть еще агнозия. А, ну да, ладно. Значит, вот задача определения положения прямо перед собой активируется в большей степени правая, теменная и фронтальная кора, чем левая, да?
Ну, то есть вот. У одноглазого будет левый затылок развит, у одноглазого.
Вот, вот здесь вот, кстати, ответ на вопрос. Вот здесь проценты, пожалуйста, считайте. Вот здесь можно посчитать легко, достаточно. Но в каждой задаче, наверное, они будут разные. Вот в этой задаче я не знаю, на сколько там процентов. На 70, наверное, да? Вот, значит, итак, преобладание правого полушария наблюдается вот в следующих вот задачах, да, формирование эгоцентрических систем координат, зрительные реакции на людей и части тела людей, но не на другие объекты, восприятие движения, звуковестибулярных сигналов, регуляция вертикальной позы, формирование внутреннего представления о схеме тела. И дальше то, что связано с ментальными представлениями. Осведомленность о том, что это магия у тела движется, самоосознание, самооценка, автобиографическая память, отнесение к себе ментальных утверждений и осуществление самостоятельных действий, точная оценка ощущения того, что я это знаю. Вот. И, наконец, невербальная память, обучение, продолжительное внимание и бдительность. Вот. И клиницисты говорят, что при поражении левого полушария, когда человек теряет речь при инсульте, человек остается сам собой. А вот если происходит инсульт правого полушария, речь сохранна, а личность полностью разрушена. Вот. Теперь при преобладании левого полушария наблюдается в формировании категориальных репрезентаций. То есть это общие свойства пространственной структуры стимулов без определения точной метрики. Да, общие абстрактные коды, основная относительная и инвариантная пространственная информация и, конечно, связь с языком. Ну вот эту картинку сейчас не буду комментировать. Если кому-то интересно, потом мы можем об этом поговорить. То есть это и на более высоких уровнях тоже проявляется все, асимметрия правого и левого, и проявляется это и в организации мышления. Значит, это были эксперименты, которые проводились в 80-е годы на больных, страдающих эпилептическими припадками. И делали так называемый электросудорожный припадок правой или левой стороны мозга. После этого уменьшается количество эпилептических припадков после этих процедур. Вот. Процедура, конечно, неприятная и болезненная, вот. Но делали, потому что вроде помогало. И после того, как дезактивировано правое или левое полушарие, по-разному люди отвечают на вопросы. Ну вот, для примера, вопрос такой, который им задавали. Нева – это большая река. В больших реках водится рыба. Водится ли в Неве рыба? Ответьте мне, пожалуйста. Водится в Неве рыба? Ну, ответьте кто-нибудь.
Да, 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 водится. Да, водится.
Водится. Водится. Водится. Водится.
Водится. Водится. Иногда вылавливают что-то.
Вот, значит, вот первый случай, это случай чисто, так сказать, чисто логический, да, либо полушарный. А когда человек говорит, да, если Нева это большая река, а там водится в больших реках рыба, следовательно, конечно, в Неве она водится. Вот. Алексей сказал, ну да, иногда вылавливают, там ведь так много машинного масла. Вот. То есть правое полушарие анализирует информацию в целостности и опирается на предшествующий опыт, на прошлое. Помните, правое полушарие – это прошлое и настоящее. А вот левое полушарие строит логическую конструкцию, на основе логической конструкции делает свой вывод. Вот. Вот. В 48 случаях оно использовало эмпирический подход, правое полушарие. Вот.
Уходи, да.
48% это случайно. Но левая, тем не менее, совершенно четко выбирала вот такой вот способ. Вот. Ну и вот здесь говорится о том, что на основании вот таких отличий можно развивать представление о мозге как о двуединой системе, объединяющей как бы две противоположные личности, находящиеся в постоянном, бесконечном и необходимом диалоге. И результатом этого диалога является порождение новых текстов, то есть осуществление мышления в этих текстах воплощенного. Вот. То есть... А?
Очень понятно.
Да, да.
А кто это? Хоть цитата ли напрочтите?
Черниговская Деглин. Вот. Ну, собственно, вот это были опыты Деглина и Балонова. Черниговская с ними работала, будучи девушкой достаточно юной еще. Вот.
Петров, Вячеслав Силович Иванов, еще об этом писал, как он мог, как он мог. Да,
вот, 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 смотрите, это как раз Иван.
Нам не видно самые низы.
Одну сдвинуть можно как-то?
Ну, да, чуть-чуть.
Да, к сожалению.
Не, а может, монитор можно этот спустить на пол, лежит, понимаешь?
Я думаю, тоже.
Ну, вот там, более, если взять, можно сказать.
Ну ладно, что-то, ничего-то, я надеюсь, ты знаешь книжку.
Нет, Сев, там обрезается вот совсем капелька.
Ну ладно.
А книжку я дам почитать, хорошая книжка.
Скажите, а вот это необходимо, диалог личности, он обязателен или нет?
Ну, по всей видимости, для вопрос, конечно, непростой и философский, но, в принципе, для того, чтобы я породила какой-то текст, я должна его кому-то сообщить, потому что...
Зачем?
Как бы,
ну, ладно, конечно.
А потому что, ну, зачем мне разговаривать, если я буду разговаривать сама с собой, да, в этом не будет особого смысла. Я, конечно, могу поразговаривать сама с собой, но недолго. То есть, как бы, в принципе, люди – это социальные существа, и они все время обмениваются какими-то сигналами, да, вот.
Я имею в виду внешнего и внутреннего. Чтобы иметь это целостное, вы все время имеете внешнее представление объекта и внутреннее представление объекта. То есть, это будет как бы с собой. То есть, одно полушарие наблюдает другое.
Ну да, одно настоящее прошлое, второе настоящее будущее.
Ну, там все сложно.
Ну, это получается как бы необходимо для связи прошлого и будущего. Через
да, ну это тоже прогнозирование, да. Но там сейчас вот мы как раз дойдем до вот этой вот схемочки, вот смотрите, да. Здесь...
Это как бы разные языки полушария, они как бы интерпретируют друг друга в своих терминах. Одно и то же, но в разных терминах.
Вот, значит...
Хорошее замечание, да.
Давайте...
Давайте докладчику вернем слово.
Да, просто ну это все можно очень долго обсуждать.
Ну, объектные коды, и пространственные коды.
Вот, значит, смотрите, вот правое полушарие. Это точная метрика координатной репрезентации, да? А левое полушарие – это категориальные репрезентации и абстрактные коды. А в левом полушарии, да, язык, восприятие структуры и последовательности слов. То, что мы все знаем. Но восприятие отдельных слов и идиом – это правое полушарие. Словарь правого полушария – это, как написано в одной книжечке, словарь десятилетнего ребенка. Не такой уж маленький словарь. Вот. Дальше. Управление движениями в правом полушарии – это очень точные, конкретные движения, это поддержание определенных поз, это достаточно медленные движения. А левое полушарие – это мелкая моторика, это тонкие движения, которые быстро меняются во времени. В том числе это и, конечно, речь, да, потому что для того, чтобы мы могли говорить, мы должны осуществлять очень точную координацию различных частей речевого аппарата. Вот. Но правое полушарие необходимо для того, чтобы обучиться языку, произнесению слов. Потому что когда мы обучаемся позе, которую должны занимать части речевого аппарата во время продукции звука. Вот. Соответственно, дальше отличие в памяти, да? В правом полушарии это топографическая невербальная память, а в левом полушарии вербальная эпизодическая. И мышление в левом полушарии силлогистическое, а в правом метафорическое. Вот такая вот сводная картинка. Сева Лиховецкий еще все это пытается моделировать. Ну, не все, конечно, но отчасти.
Ну, вот интересно, все-таки разделение на полушария, оно ну, как бы необходимо, или это просто случайное архитектурное решение? Ведь отдельные зоны там на каждом полушарии, у каждого полушария тоже занимаются решением своих задач. Понятно, что здесь группирование компетенций полушарий как-то обосновано между собой, но вот все-таки... То, что они там связаны какой-то, ну, такой относительно узкой связью, это случайно так получилось? Или вот именно необходимо для мышления, чтобы было именно два полушария, которые бы отвечали за принципиально там разные способы представления, кодирования информации?
Ну вот гипотеза такая, что без этого мышления не получается.
Ну я не понимаю...
Я
не понимаю, почему они не могли быть более таким единым мозгом, пусть там все эти зоны тоже бы присутствовали, но вместо там одного узкого, сравнительно узкого канала между двумя полушариями, там разные зоны просто между собой.
С тем, почему два пола, а не три пола, почему у нас два полушария, а не три, скажем, полушария.
То есть это такие вопросы. Есть пространство и время, и для отражения того и другого нужны разные способности. Вот правое полушарие, оно специализируется на отражении пространства, а левое на отражении...
Но опять же...
А все модули на отражении качества материи.
Опять же, если бы мозг был более единый и...
Так он и есть единый. Вот он получается единый за счет того, что логика специализируется...
И мог бы отражать пространственно-временные отношения более единообразно. Может быть, там теория относительности была бы изобретена не недавно, а была бы понятна на интуитивном уровне там, и первобытному человеку. Поэтому ну, идея понятна, конечно, и она во многом, наверное, верна, но все-таки является ли это решение оптимальным, или там это ну, атавизм, что ли?
Вот когда... Ну, в музеях есть очень много окаменелых остатков трилобитов. То есть это вот один из первых достаточно сложно организованных таких насекомых подобных, ну, больших животных. Трилобит, знаешь, да? Там что-то дукингийские, по-моему. И провели элементарное исследование, долго никому не приходило в голову. Посчитали число укусов с левой стороны и справа. На многих останках есть следы укусов. Оказалось, что уже в то время были как пространственно предпочтительные стороны. То есть они уже предпочитали охотиться, скажем, с одной стороны, я уже не помню, с левой или справа. Почему это было статистически достоверно. То есть вот эта вот асимметрия нервной системы, она очень глубокие корни.
Чем здесь нервная система, объясните, пожалуйста.
Если кусаешься,
асимметрия, асимметрия не вверх-вниз, асимметрия лево-право. Вот. То есть эта асимметрия, она как бы, грубо говоря, накапливалась, и, наверное, вылилась вот в том, что у нас произошла дифференцировка
полушария. Трилобит это не показатель.
А почему не показатель? Это очень хороший аргумент.
Это аргумент в пользу чего? В пользу того, что то по этой причине там постепенно разделились полушария. Вот. Нет, мой-то вопрос.
Нет, почему нет? Это хороший ответ на вопрос, что правая и левая сторона живого существа неравнозначны.
Уже неравнозначны,
да? С самого начала.
Вот. А потом это просто морфологическое и функциональное развитие закрепилось в морфологическое.
А интересно, хотите...
Чушь говорит чушь, понимаете?
Асимметрия мозга явно присутствует. Хотите наиболее простых животных...
То есть мы все так мало знаем, что утверждается определенно. Да не важно, чушь говорит чушь, понимаете?
Вы знаете, вот в принципе, вот у нас был такой исследователь Бианки в 70-е годы, который проводил большой... А что?
Замечательный
детский. Нет, это его сын, по-моему, или родственник, не он, не писатель. Вот. Он проводил большое количество исследований на разных видах животных. Это его вывод про 50 на 50. Но сейчас... Ну, процентов, да, праволапых, леволапых. Uh-huh. Вот. Но сейчас проводятся более, вот когда начали проводить более тонкие исследования, в более хитрых экспериментах, вот там вот и начинают обнаруживать вот такую вот асимметрию на более низких животных, чем...
Нет, я же имею в виду другое, что, скажем, если бы мы были бы организмами, скажем, с осью симметрии не осевой, а радиальной, как морские звезды с печенью, да, то был бы у нас мозг двухполушарный, если мы были бы мыслящими.
Нет, думаю, что не было.
Потому что просто у морских звезд у них симметричная такая вот система, цепочка гаммы.
Я предлагаю в адаптации доклада, говорилось, мы застряли почему-то на симметрии, вот уже полдоклада или больше.
Правильно, давайте двигаться дальше.
Нету, поэтому
да, я пришел послушать.
Асимметрия не выявляется.
Да, в более низких задачах нет.
Только специализированных.
А в очень специализированных.
Можно ли говорить о том, что это больше функциональное свойство мозга, чем какое-нибудь другое? И вот то, что анатомически это каким-то образом выявляется, это на самом деле, в общем-то, не совсем хороший аргумент.
Не знаю, мне это кажется аргументом, но я предлагаю оставить это на дискуссию потом, потому что...
Проблеме асимметрии мозга можно посвятить отдельное, а может и не одно заседание семинара.
Да. Давайте.
То есть мозг преодолевает свою расщепленность, или расщепленность является основой его функциональной возможности?
Вот на этом вопросе мы и закончим эту дискуссию.
Да, все это очень интересует, будем с этим разбираться потом. А у нас тут есть люди, которые хотят еще послушать что-то дальше. Вот, и давайте договорим об этом, да. Вот картинка тут сводная. Вот. Кстати, кто про цифры мне говорил, вот, пожалуйста, цифры в левом полушарии.
Вот. И буквы и цифры в левом, да?
А?
И буквы и цифры слева.
А, ну, буквы и там, и там, наверное.
А иероглифы справа.
Аэроглифы справа, да.
Известные факты, что при повреждении мозга вот у японцев сохраняется либо слоговая азбука, если правое полушарие повреждено, либо иероглифическое письмо, если левое повреждено.
Им очень удобно. Вот, они очень хитрые. Хорошо, давайте теперь перейдем к следующей части. Это восприятие «я». Вот. Условно я разделила это на три компонента: телесное, ментальное и социальное «я». Ну, можете меня осудить. Но мне кажется, такое деление правомочно. Ну, вот эта вот картиночка так называемого сенсорного гомункулюса, то есть представление соматосенсорной информации в собственном теле внутри, да, видно, что вот для корпуса вот сколько, да, а вот сколько для руки, а вот сколько для пальцев, да, много также для того, что связано с речью, с там челюсти, да, язык, глотка. Это вот все очень расширенное представительство. Вот. Значит, каким же образом вот эта вот соматосенсорная информация, которая вот так вот распластана по пространству коры, это срез фронтальной плоскости, да, вот то, что здесь вот это вот, срез фронтальной плоскости мозга, как эта информация вся собирается, да? Для организации движения, например. Изначально гипотеза была о том, что у нас существуют определенные рефлексы, которые интерпретируют вот это вот, ну, условно говоря, щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом, да, некий рефлекс. Вот. И надо сказать, что, в общем, такая споры на эту тему, достаточно рефлексов или нет для организации поведения, существовали еще вот до последних лет буквально. Вот. Но сейчас большинство все-таки исследователей склоняются к тому, что существует некое внутреннее представление, внутренняя модель схемы тела. Вот. Что это такое схема тела? Это представление о схеме тела было введено, по-моему, в 18 веке, если не ошибаюсь, монахом Амбруазом Паре. Вот. И основывалось оно на феномене фантома ампутированной конечности, который наблюдается более чем в 90% случаев, когда исчезнувшая конечность воспринимается как существующая. И возникает большая проблема, когда, например, люди с отсутствующей рукой испытывают сильнейшую боль от того, что в этой отсутствующей руке ногти впиваются в кисть, и с этим ничего невозможно сделать, потому что руки-то нет, и руку не разогнуть, вот, а боль есть. Вот. Вот эти вот фантомы, они описаны даже при врожденном отсутствии конечности. Чаще наблюдаются для звеньев тела, которые способны к произвольным движениям. В большинстве случаев сохраняется иллюзия возможности осуществления произвольных движений, ампутированной конечностью, которая может сливаться с протезом, если таковой имеется. На этом основаны представления клинические о существовании внутренней модели схемы тела.
Можно маленький вопрос? Вот в книжке, которая Севолоду не понравилась, там описаны одновременно вот два разных случая, которые как будто чуть-чуть друг другу противоречат. Первый – это когда действительно при врожденном отсутствии конечности чувствуются фантомные конечности, а другой – это когда после ампутации карта вот этой вот конечности переносится, ну, например, на щеку. Вот как это между собой может соотноситься? То есть почему тогда при врожденных конечностях конечности вообще чувствуются, а они там действительно… Почему эта вот область мозга, которая отвечает за эту конечность, не захватывается там какой-то другой частью тела? Причем там чуть ли не переназначение… Это формулируется как переназначение метаквалия, то есть та часть мозга, которая до этого считалась, ну, обуславливала восприятие, скажем, руки, начинает отвечать за совершенно другую часть тела. То есть Ну, наверное...
Как прорастают не вот эти вот волокна нервных клеток. Да, я помню эти опыты, кстати, я помню эту статью, там как раз говорилось о том, что вот в случае, когда человек испытывает вот эту вот боль от впившихся ногтей, могут найти проекцию на щеку или на нос, и тогда он может благополучно почесать там, у него тогда эта боль проходит.
Вот эта проекция, она всегда есть?
Перекартирование?
Да.
Я думаю, что это может зависеть от разных условий. Нет, вообще есть данные о том, что перекартирование, есть оно или нет, зависит от специфического времени, ну, от возраста, например. Были, например, опыты по перекартированию там у совы, ну, почему-то на сове они делали. И вот было показано, что существует определенный период, когда перекартирование происходит легче, чем в другой период времени.
У нас интересует, конечно, механизм такой возможности. Скорее всего, это какой-то сбой уже на уровне анатомического.
Не, когда ничего просто там что-то прорастает и соединяется с сенсорным входом от другой части тела, это понятно.
Переконфигурирование анатомическое.
Мне гораздо более непонятно.
Вот на уровне коры, вот этого гомункулюса скорее.
Да-да-да, там так и было написано, что проекция руки близко.
Да, 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 да. Вот, вот оно вот отсюда вот перетекло. Вот.
Мне гораздо более непонятно вот эффект переназначения метаквалия.
Нет, он входа.
Там вертикальные связи же уже не появились.
Нет, ну вот был вход вот сюда вот, а здесь не используется. И поэтому идет переключение этих волокон. Это же известно, например, вот при травмах того же спинного мозга, например. Такие прорастания на другие, на соседние области. Это достаточно часто встречающийся феномен в клинике.
Так вот,
нужно знать генетику преоплазии, что там будет.
И переназначение метаквалия как может происходить? То есть, когда одна зона, которая отвечала за ощущение там, руки, начинает отвечать, грубо говоря, за ощущение ноги. То есть как это за счет чего? За счет не того, что прорастают связи к сенсорике, а за счет того, что меняются связи с какими-то другими отделами, которые выполняют интерпретацию уже, что
нет,
ли?
Нет, я думаю, что это чисто вот в этой области сенсорики.
При наличии скотомы в зрительной области у взрослых животных происходит заполнение той области корковой, которая соответствует скотоме, и эта область начинает отличать на соседние участки сетчатки.
Это достаточно общее место.
Нет, когда они начинают отвечать, когда они сенсорный сигнал оттуда получают, это понятно.
Но... Они не получают сигнал от той области. То есть
там же нет входа, если скотомы.
Нет входа. Зрительная кора затылочная, это синтопическая. Если у вас нет входа от конкретного участка сетчатки, то этот участок коры должен молчать. Через некоторое время он начинает отвечать, но не на то место сетчатки, которое закрыто скотомой, а на соседние участки сетчатки. То есть получается, что в этой ситуации удлиняются каким-то образом связи между соседними элементами коры, соответствующие соседним элементам сетчатки. Таким образом, кора начинает отвечать.
Нет, этот эффект понятен.
Так и тут то же самое.
Нет, 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 нет.
Нет,
нет.
Вот это
нет,
скотома.
Здесь два...
Извините, вот образовалась в этом месте скотома, да? Mm-hmm. И вот эти волокна, которые шли сюда, они просто проросли вот сюда.
Смотрите, есть большая разница, когда вы дотрагиваетесь до носа и чувствуете, как будто вы дотронулись до руки, и...
Которой нет.
Да, которой нету.
И точно так же, когда к вам попадает на область рядом со скотомой пятнышко света, а вам кажется, что это пятнышко находится в том месте, где скотома. Надо народу сказать, вы знаете, что такое скотома вообще, люди? А то вы тут говорите. Это когда в сетчатке место выпадает и неактивное.
Почему? Скорее интересно, когда такого не происходит. Вот первый вопрос, Леша. Вот когда при врожденной аплазии мы все равно видим, что вот такого эффекта нет.
При врожденной, вот это врожденное отсутствие конечности?
Да, да, да.
А я, на самом деле, честно говоря, я думаю, у меня-то вот по поводу этого дела гипотеза такая, что просто ребеночек, который родился без конечности, он видит, что у остальных людей конечности есть, и его представление о внутренней модели схемы тела формируется на основании того, что он видит других людей. Вот. Так что это вот, мне кажется...
Твой вопрос еще связан с тем, что как бы там же идет взаимодействие, как бы, первичных
Так вот я про интерпретирующие говорю, что метки квалии должны назначаться в интерпретирующих зонах.
Неправильная интерпретация происходит.
Ну хорошо, опять мы можем слишком далеко углубиться. Вопрос поставлен, так что пойдемте дальше.
Грубо говоря, периферические следы перестроились, а центральные следы еще не перестроились, поэтому интерпретация происходит неправильно.
Ну вот, и вот теперь по поводу восприятия своего тела, что при определенных изменениях, да, может нарушаться представление о собственном теле. Вот эти вот измененные состояния сознания, которые возникают в результате приема психоактивных веществ, могут приводить к тому, что нарушается граница «я» и окружающего мира, человеку кажется, что у него нету тела, конечности кажутся больше, чем обычно, ну или также и окружающие предметы. И вот эти вот вещи в последнее время стали исследоваться, кроме того, еще и вот в таком аспекте, как феномен выхода из тела. Вот этот Олаф Бланк из Швейцарии опубликовал несколько работ по поводу опыта пациентов, которые ощущали себя, как будто бы они парят, вот это рисовали пациенты себя в комнате, как будто бы они в кресле парят где-то там наверху, или вот они видят сверху комнату и себя лежащим в кресле. Вот. Все эти штуки наблюдаются при поражении зоны теменно-височного соединения. Более того, у здоровых людей, когда они представляют себя в положениях и ракурсах, о которых рассказывают люди, испытавшие выход из тела, активируется та же область теменно-височного соединения, причем в большей степени справа, чем слева. Вот. Значит, все вот эти вот сведения явились причиной того, что сформировано вот такое вот представление о том, что существует внутренняя модель схемы тела, нейронная модель тела, которая основывается на механизмах построения систем отсчета и наборе базисных моторных автоматизмов и алгоритмов их согласования. И что именно вот эта вот система внутреннего представления играет ведущую роль в задачах переработки сенсорной информации и реализации пространственно-ориентированных движений. Так, теперь ментальное я. Значит, мы говорили в основном вот о так называемых латеральных областях коры. То есть это та часть коры больших полушарий, которая находится как бы снаружи. Да, вот если вот это мозг, то это вот с этой стороны. Есть еще медиальные области коры. То есть если мы разделим мозг в сагитальной плоскости пополам, да, то вот это вот будут вот эти вот медиальные области коры. И здесь происходит обработка так называемых имеющих отношение к себе стимулов. Вот 2004 год, представление о том, что медиальная кора – это основной компонент генерации модели ментального «я». То есть здесь, в этой области, происходит постоянное пересечение и связывание интеро- и экстрарецептивных стимулов, которые приводят к восприятию себя как целостной личности. То есть интерцептивные стимулы – это то, что мы получаем информацию от наших внутренних систем и органов, ну, как то концентрация сахара в крови, или там, сколько кислорода в крови, или, ну, не знаю, в общем, от интеррецепторов, да, А экстрарецептивные – это то, что, то, чем занимается вот эта вот система, да, латеральных областей коры. Вот. Значит, вот…
Можно маленький вопрос? Да. Просто пока вспомнил. Вы говорили, что префронтальная кора формируется там до 21 года, да? Угу. Вот опять же, это формирование, развертывание генетической программы, или оно так формируется, потому что просто так дети обучаются? Ну, грубо говоря, вот если сравнивать с усвоением языка, то там есть определенный сенсибильный период, да, в течение которого язык усваивается. Если там этот период пропущен, язык будет потом практически не усваиваем. Вот здесь это 21 год, это аналог тех там до 5 лет, грубо говоря, когда язык усваивается, или это просто то, как человек обычно учится? Ну, грубо говоря, может там ребенок в 10 лет, ну или там в 15 лет сформировать эту префронтальную кору, или это вот генетическое развертывание?
Я думаю, что это генетически все-таки обусловленные сроки. Вот. Я думаю, что в 15 может быть и может быть такое индивидуальное отличие, но в 10 уже вряд ли, скажем так. Ну, конечно, там индивидуальные это особенности.
Аббревиатуры АЦ и ПЦ, это цингулярное коронение
света? Вот это вот, антерион, да, это цингулярная борозда.
Антерия и постерия.
Да, антерия и постерия, да. Вот. Ну и вот здесь вот делали всякие опыты с брейн-имиджингом, вот это вот ощущение принадлежности мне, да, мое тело и окружение воспринимаются как нечто связанное со мной. Это связано вот с активностью вот этой вот области. Да? Например, ощущение, что это я действую, связано вот с этой вот областью. Значит, ощущение, что я это знаю, тоже связано с медиальной префронтальной корой, причем правой. Да? И вот эта вот правая префронтальная кора, она играет основную роль в формировании ментального «я». Видите, self-recognition и правая префронтальная кора. Да?
Можно глупый вопрос? А если ребенок, там, скажем, в 2.5 года говорит, что я это знаю и я это не знаю, это он на каком основании? Просто как это соотносится с 21 годом?
Ну, я думаю, что в принципе вот есть некие, как вот у нас в принципе мозг устроен таким образом.
21 год завершается вам миелинизация волокон соответствующих. Всю предысторию имеете 2 года.
Да, но кроме того, еще что я хотела сказать, что в эволюционном смысле более новые образования всегда повторяют функции более старых образований и решают эту проблему на новом, более эффективном уровне. Да? Вот здесь, видимо, тот случай, когда уже можно и таким образом, да, решить эту задачу 2.5 года.
Остается ребенок проинтерпретировать динамическую систему. Это вопрос, кто отвечает, отпадает. Как рождается ответ?
Ну вот. Значит, вот таким образом получается, что правое полушарие играет большую роль в восприятии пространства, формировании представлений о телесном и ментальном «я». Вот. Теперь третий аспект – это социальное «я». То есть каким образом строятся отношения меня и остальных окружающих. Значит, есть области мозга, которые обеспечивают представление о своих ментальных состояниях, есть области мозга, которые обеспечивают представление о ментальных состояниях другого, и есть области мозга, которые обеспечивают представление о своих и чужих ментальных состояниях, то есть и то, и другое. И предполагается, что в основе вот такого рода возможностей мозга лежит феномен зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны были открыты где-то в 80-е годы 20 века на это нейроны, которые активны. Нашли их у обезьян, Джакомо Ризолатти их нашел. Эти нейроны активны тогда, когда обезьяна сама манипулирует с объектами, или она наблюдает за тем, что испытуемый делает то же самое. Эти нейроны локализованы в растральной части вентральной премоторной коры. Премоторная кора, поле 5. Вот оно здесь у меня показано. Это мозг обезьяны и кружочком показано это поле. И оно является гомологом зоны брака, зоны речи у человека. Таким образом, предполагается, что вот этот феномен, он связан в том числе и с феноменом речи. Я, когда я говорю и когда я слышу то, что вы говорите, да, это у меня вызывает активацию. Когда мы говорим одно и то же слово, это вызывает активацию зеркальных нейронов вот этого шестого поля. А вот. Ну, здесь вот картиночка того же самого моторного гомункулюса, что сенсорного гомункулюса, да, вот эта вот область, которая соответствует вот этому вот полю, я здесь вам показала и влепила еще вот таких двух красавчиков. Это сенсорные и моторные гомункулюсы. Я думаю, вы теперь их не забудете никогда. А вот. Значит, эти нейроны пятого поля у обезьяны, да?
То есть это обе истинные реальности, точнее. То есть матрица вот такая, да?
Вот, значит, ужас, да. Значит, в этом пятом поле есть так называемые канонические нейроны, то есть обычные нейроны, которые активны тогда, когда обезьяна что-нибудь схватывает или что-нибудь удерживает в лапке. Вот. Но, кроме того, есть еще зеркальные нейроны, у которых есть свойства вот этих канонических нейронов. То есть они тоже активны, когда она что-то хватает и удерживает, но при этом они активны еще и тогда, когда она наблюдает, как кто-то хватает и удерживает то же самое. Вот. Значит, таким образом это трактуется таким образом, что эти нейроны репрезентируют действия, то есть они формируют некий словарь действий и связывают посылателя и получателя, что необходимо для любого типа коммуникации.
Если только один человек обнаружен?
Нет, сейчас уже много-много.
Обычно человек не был упоминать.
Ну, вот, вот здесь статья как раз, видите, вот это вот Ризолатти Арбиб. Ну, не Арбиб, видим. Он же занимается... Что?
Не видим.
Не видите? Ах ты,
Господи. А Арбиб это тот самый классик.
Да, это тот самый Арбиб, поэтому он, в общем, не нейрофизиолог. Он не сам-то опыта не ставит, он просто вот помогал Ризолатти трактовать это все.
Гипотезы.
Да. Ну вот это вот наверняка он придумал словарь действий, я думаю.
Значит, сколько нейронов, столько действий?
Ну нет, конечно, нет.
Не, ну как мы слышали в прошлом году, да, Савелина, все на самом деле гораздо хуже. То есть есть нейроны, которые реагируют на цель действия, которые тоже...
Нейроны цели,
да. Не, они нейроны цели, да, но цели вашего действия и действия видимого. То есть они там предводили опыты с этими щипцами, которыми... Едва ли без щипцов. Одни нужно сжать...
А, то есть цель тяжелая.
Да-да-да. Одни нужно сжать, чтобы расколоть орех, а другие наоборот, ну, да, хоть как бы с другой стороны. Та раз сжать, чтобы расколоть орех. Есть нейроны вот в этом F5, которые реагируют и на раз сжать, и на сжатие.
Что мы строим модель другого довольно дифференцированного.
Ну, вот там скорее была речь о том, что есть какие-то другие зоны, которые отвечают на модель другого.
Цель в майн, то есть мы строим образ...
Сейчас дойдем, подождите.
Не тот образ другого, мы еще и вкладываем в него его цели.
Ну, так вот, что без цели никуда даже вот в этих задачах. То есть, на самом деле, система гораздо сложнее.
Нейроны надо, конечно, интерпретировать, конечно, что на премоторную проецируются и сенсорные, соответственно, области.
Вот, да, вот сейчас вот дальше вот как раз об этом идет речь. То есть зеркальные нейроны найдены, Ризолатти-то они найдены вот здесь вот, а потом их нашли еще и вот в системе где и в системе что. Вот, и трактуется это таким образом. Здесь мы наблюдаем за неким объектом, который или мы схватим, или хватаем, или кто-то хватает и удерживает, да? Вот. А вот здесь идет информация о положении ориентации поверхности объекта, то есть моторные возможности схватить объект. Ну, например, наличие ручки у чашки, за которую мы будем хвататься, когда ее брать. Вот. И вот, вот это вот связано уже непосредственно с нашими действиями, с нашим схватыванием, а не с наблюдением за тем, что это кто-то может, да, схватить. Вот. И таким образом получается, что вот эта вот теменная кора, связанная с системой где, да, связанная с описанием вот этих моторных возможностей для меня что-то схватить, она формирует вот эту вот группу структур социального мозга, которая связана с собой, и описания, связанные с собой. А вот височная кора, она формирует описания, связанные с возможностями другого. Это соединяется с областью префронтальной коры, и информация о, относительно своих возможностей, информация относительно возможностей другого, да? Вот. Все это еще проходит через эмоциональную систему, эмоциональной регуляции, лимбическая и паралимбическая система, и идет на выход, когда оценивается уже то, что касается и себя, и другого. То есть это оценивание и формирование программы поведения, которая учитывает себя и других, где кодируется действие, цель действия и определяется, как его осуществлять. Вот такая вот прилагается схемка. Вот. И вот мы наконец дошли до этой theory of mind, то есть это представление о существовании мысленных процессов у других живых существ и формирование внутренней модели сознания другого. Вот. Формирование этой theory of mind основывается на экспериментальных исследованиях конца 20 века, которые показывают, что животные могут иметь представление о том, что могут знать другие. Здесь этот опыт описывается, я даже вот не буду сейчас это будете читать, а я вам лучше расскажу. Значит, экспериментальная ситуация такая. Есть несколько таких стаканов, которые закрывают вкусное, что-то вкусное для обезьянки. Обезьянка это вкусное хочет схватить, но у нее есть только одна попытка. Вот. Значит, два экспериментатора в комнате находятся, потом, там вот этих стаканов довольно много, два экспериментатора находятся в комнате, потом один из экспериментаторов выходит из комнаты, так, чтобы обезьяна видела, что он вышел, а другой экспериментатор прячет приманку под один из стаканов. Обезьяна не видит, под какой, потому что стаканы за ширмой. Но она видит, что именно этот экспериментатор прячет что-то. А затем второй экспериментатор тоже приходит в комнату, ширму убирают, и оба начинают подсказывать обезьяне. Ты вот отсюда возьми, а тот говорит, нет, ты возьми отсюда. И вот обезьяна слушает того экспериментатора, который был в комнате, который прятал, а второго не слушает. Вот. Модификация этого эксперимента, второй экспериментатор не выходит из комнаты, а одевает на голову ведро. Вот. И обезьяна тоже тогда не слушает его подсказки. Вот. То есть таким образом у этой обезьяны есть представление о том, кто чего знает, а кто чего не знает, кого слушать и кого не слушать. То есть у нее есть какая-то внутренняя модель того, что происходит в сознании другого существа.
Уже проще, мне кажется, объяснить.
Да? Как?
Особенно люди, кто имеет отношение к делу, к людям, и что он знает так. Не знаю, это очень круто
закончено. Думаете? Да, надо было третьего человека, который оставался в комнате, нет. И, ну, не имел отношения к приманке.
Не, ну, у Зорина и Полетаевой там много описано опытов, которые, собственно, все-таки показывают, что...
Все-таки этому можно верить.
Да, что этому хотя бы отчасти можно верить. Может, у них там и не очень детальные сведения, но, по крайней мере, там действительно показывается, что обезьяны сообщают, не только принимают, но и сообщают информацию тем другим особям, у которых, как они думают, нет этой нужной информации.
Это бесспорно. Просто эксперимент действительно не очень точный. Это факт бесспорный. Они не понимают.
Было бы странно, если такой компетенции не было бы, конечно, у социального животного.
Не обязательно лучше.
Другое дело, как функционирует эта компетентность. Речь идет о том, как функционирует эта компетентность, как она устроена.
И как она формируется? То есть, насколько...
То есть, когда говорят модель, вот эта теория модели of mind, ты имеешь в виду не просто слова, а имеется в виду, что еще внутри этой теории рассказывается, как формируются вот эти модели, как они работают.
Ну вот, в общем, предполагается, что эта theory of mind это основа для появления социального интеллекта и мышления. Вот. Но это тоже тема, которая требует длительного обсуждения.
Да, ну, извините, просто вспомнилось. Она обсуждалась еще с Древней Индии, был трактат, в котором доказывалось, что можно считать, что у других людей тоже присутствует процесс мышления. Там, я не помню точно название этого трактата.
Обычно у нас же как бы, если есть теория, значит есть экспериментальная парадигма для этой теории. У них уже не было экспериментальной парадигмы.
Да, и кроме того, существуют еще две теории, которые объясняют вот это вот серое. Это теория перспективы, теория теории, и модулярная теория Фодора, они по-другому.
Мне кажется, что теория это уже как бы следующий уровень. Там уже как бы идет зарождение self. Это как ядерная self курса.
Ну это они тоже объясняют.
То есть том плюс self это есть такой.
Книжка называлась «Обоснование чужой одушевленности» вообще, но там именно про психические процессы было. Так, ну ладно.
Раньше люди сомневались даже в том, что другие мысли.
Ну да, у них же была такая...
Я сразу уверен, что...
Ну,
теперь
это все легко. Информационный процесс. Мышление это информационный процесс. Есть у обезьяны информационные процессы? Есть, значит, есть мышление.
Ну, извините,
нет, это
информационные
мы...
процессы есть не только. Трилобиты, я думаю, они тоже есть.
Тоже есть. Тоже, очевидно, было какое-то мышление.
Да, да. Так. А если мы будем говорить об одноклеточном, у которого нет нервной системы, все равно информационные процессы есть, да, только они идут там на молекулярном уровне. Так что как бы как только появляется живое существо, так появляются информационные процессы.
Возникает просто вопрос о словах, что мы называем мышлением.
Да. Вот. Ну хорошо. И наконец, вот мы так, сейчас сведем, что ли, воедино, прежде чем к этому. Значит, мы поговорили о том, что существует системы что и системы где, мы поговорили о том, что существует правое и левое, мы поговорили о том, что существует затылочный полюс и передний полюс, то есть это преимущественно вход и преимущественно обработка информации, так, более как бы более четкая обратно, более четкая информация собирает информацию от внешнего мира, то есть область, собирающая информацию от внешнего мира и от своих собственных внутренних состояний. Да? Вот. И, наконец, поговорили про «я» – телесное, ментальное и социальное. Вот. И вот теперь напоследок, что мы можем сказать о том, как это все связывается воедино. То, вот что я нашла относительно вот этого, да? Значит, это статья, которую вы наконец-то видите, как она называется. Структура сознания или каркас для сознания, рамки для сознания. Вот. Фрэнсиса Крика и Кристофа Коха. Фрэнсис Крик – это тот, который Отсон и Крик, который Нобелевская премия за ДНК.
Тоже, кстати, большой фантазер.
Да, да. Вот. А Кох, он такой, ну, в общем, моделями занимающийся человек. Вот. Вот это вот то, что они напридумывали относительно структуры сознания.
Вот.
2003-го.
Мы будем вас, кстати, просить все материалы предоставить.
Нет, ну лучше.
Пожалуйста, да. С удовольствием. Вот, значит, совокупность нейронов описывает один нод, один признак, да, вот нод, видите, я здесь привела, может быть, вам это будет и лучше понятно, что такое нод, они имеют в виду, то есть это не совсем даже признак, да, а это вот еще вот вершина дерева или графа, или узел, или некий узловой пункт. То есть это вот нечто, что собирает на себя совокупность активности нейронов, выделяя какой-то определенный признак. Небольшой набор нейронов, являющихся детекторами определенного аспекта или признака. Дальше. Совокупность нодов формирует коалицию нейронов. То есть коалиция нейронов – это активная нейронная сеть, состоящая из набора взаимодействующих нодов.
А? Ну, и все достаточно тривиально.
Да? Хорошо. Вот. Значит, вот эти вот ноды, они связываются, формируют коалицию с помощью байндинга. Механизм байндинга – это осциллирование на какой-то определенной частоте, совместное осциллирование. Предполагается, что это гамма-осцилляция. Вот. Значит, между коалициями существует конкуренция. И внимание определит то, какие коалиции будут более активны. Совокупность выигравших коалиций, это может быть их много может быть, а может быть и одна. Это нечто, что мы осознаем. Вот такую вот штучку они предложили. Значит,
ну как-то очень неподробно для моделирования.
Как это так? Ну ладно, как делить сознание.
Вот, значит, то есть мы осознаем ту совокупность коалиций нейронов, а каждая коалиция определяется совокупностью признаков.
Мы.
Кто, да, вот у меня такой же вопрос, кто мы осознаем?
Чувствуем просто или осознаем? Просто чувствуем или осознаем?
Нет, они говорят, что это нечто осознаваемое. Давайте мы их сейчас вот до конца...
Мы виртуальная машина на электрокарте.
Сейчас, давайте да, вот про них договорим, а потом вы будете уже их раздирать на части.
А название статьи закончено или нет? Потому что framework conscious требует существительного.
Ой, слушай, а наверное действительно вылетел experience, может быть, там было.
А, consciousness.
Наверное. А, consciousness, да. А я не знаю, что-то у меня как это отскочило. Вот. Значит, что еще они говорят? Они еще говорят о том, что вот эти коалиции нейронов отличаются в задней части, в передней и задней части мозга. В задней части мозга, то есть там, где больше вот этих первичных проекционных областей, это лица, объекты или полосы, например. Вот. А коалиции передней части – это чувство счастья, авторства, свободы воли. И что они существуют более длительно, чем первые коалиции.
Буквально, наивное толкование. Да. Крик развивает свою старую теорию о таламическом луче сознания.
Который высвечивает, да?
Который по горе бегает.
Да. Да. Вот. Ну и, наконец, что системы, что и где, они тоже разным образом связаны с сознанием. Система где – это неосознанное стереотипное восприятие, зомби-мод, который обеспечивает быстрое реагирование на неосознаваемые стимулы. Вот система «что» – это осознанное, менее стереотипное восприятие, более медленное и широкое, связанное с памятью, с гиппокампом, дает возможность мышления и планирования более сложного поведения. И что эволюционное преимущество есть иметь оба такие способа. Вот. Значит, таким образом, нету определенной области мозга, которая связывает все воедино и обеспечивает целостность восприятия, а есть динамичные текущие состояния, характеризующиеся различными распределениями активности в нейронных сетях.
Нет, нас.
А нас? Вот мы как бы, это результат вот этих динамичных...
Нас нет.
Нет, почему?
Вот есть это активность вот... нейронов, но нас нет. Вы сказали, левое полушарие строит логические конструкции. Так кто строит, полушарие левое или субъект?
Нет, предполагается, насколько я понимаю, и как я это понимаю, вернее, я понимаю это так, что есть определенные процессы, которые происходят в мозге, и совокупность этих процессов трактуется, в результате получается наше восприятие, в результате того, что имеет место наше восприятие текущей ситуации, в том числе и, например, того, что осуществляется логический процесс.
Тут говорить не надо. Я, вот как тут говорили, задан четкий вопрос, хотелось бы четкий ответ. Я вас процитирую. Вы сказали, что левое полушарие строит логическую конструкцию. Я спрашиваю вас, действительно строит полушарие, если, значит, субъект тут ни при чем, или субъект все-таки строит? Конструкцию логическую, о субъекте тоже надо поговорить, что он, как он функционирует.
Оно же не существует отдельно без субъекта.
Это главный
предпринимательский вопрос. Надо решить вопрос, как варианты вот этих вот процессов, которые циркулируют в коре, связаны со структурными характеристиками нейронных сетей, если они вообще связаны. То есть это такая другая переформулировка дуализма, да? Связаны или не связаны? Ну, инварианты процессов, процессуальные инварианты, со структурными характеристиками тех структур, в которых эти процессы развиваются. Ну, я понимаю, что этот вопрос вы не ответите, но вот именно вот это как представляет.
Так у вас это все или там что-то дальше интересное?
Нет, вот, значит, вот сводная, как бы, сводный
план. То есть
план
сознание такой, специфично мозгу или не специфично?
Так.
Живому мозгу сознание специфично? Или это может быть воспроизведено техническими средствами?
Ну, хорошие вы мне вопросики задаете.
А кому нас спрашивают, как не вас? Специалисты
по... Первая половина, хорошо, она никаким образом не связана со второй половиной. Если можно объяснить физиологически, как работает мозг, то это совершенно не значит, что это можно реализовать в нейронной сети. В реальной нейронной сети, которая будет работать.
Так вот вопрос в том, суть, это самое, можно или можно?
Две большие разницы.
Нет.
Значит, есть еще вот, хотите вот еще вот, у них, знаете, есть еще какая штука, вот может быть это вам понравится. Тяжелая и легкая проблема сознания. Вот. Может быть, отчасти это связано с этим, да, вот, значит, легкая проблема, это, собственно, то, о чем мы говорили. Как различаются сенсорные стимулы, как на них осуществляются реакции, как мозг интегрирует информацию, как мы можем вербализовать свои внутренние состояния. Вот. И можно ожидать, что на эти вопросы можно получить ответ благодаря исследованиям в области когнитивных наук и нейрофизиологии. Вот. А вот эта проблема Кволя...
Кволя в машине, то есть как процессы порождают вот устойчивый инвариант.
Это более простой вопрос. Вот мы начали с признаков изображения. Края, линии и так далее. Есть субстраты, которые из этого...
Ну да, конечно.
Их выделяют.
Ну,
каковы?
А что, Марина? Как будто бы ты сама не знаешь ответ на этот вопрос.
Я, может быть, и знаю, но я хочу услышать.
Ну, во всяком случае, считается,
это
что...
Это клетка, это структура какая-то, это ансамбль нейронный. Что это?
Нейронный ансамбль, конечно. Нейронный ансамбль, выделяющий какой-то признак.
Почему же это микросистема, которая клетки разнесены по разным структурным уровням?
Да, конечно. То есть это все это распределенное кодирование.
Вот это распределенное кодирование. Дальше, значит, вопрос как раз к специалистам искусственного интеллекта. Можно ли это нейронное кодирование, которое вот так, как его представляет нейрофизиологи, реализовать в нейронной сети, которая будет работать в реальном времени?
В искусственной или вообще?
Реально.
Как-то...
Ну, у вас задача опознания какого-нибудь объекта. Можете ли вы его...
Оптимисты считают, что
можете ли вы реализовать нейронную сеть, которая будет работать по принципам работы, которые...
В предыдущем семинаре доклад. Реальное время – это вопрос быстродействия железа, это второй вопрос.
Ну, никак он же докладывал по поводу систем распознавания.
Да нет, у нас прошлый доклад был, на котором все это обсуждалось. Насколько хорошо можно моделировать там нейроны. Нейроны моделируются достаточно...
Мы же ничего серьезного не обсуждали,
Достаточно хорошо. За исключением вопросов их обучения.
Допустим, вы, перед вами стоит задача идентификации лица. Можете ли вы реализовать нейронную сеть, которая будет основана вот на этих принципах? Она сначала разложит изображение там, на углы, линии.
Ну так в компьютерном зрении так и реализуется.
Неокогнитро. Например, тот же самый сеть. Раскладывает на углы, линии и так далее. Но
насколько быстро
нейрон.
Ну, съемочные сети точно так же.
Нет. Вопрос, значит, стоит система опознания лица на входе в здание. Вам нужно отсечь всех нежелательных лиц. Вот в реальном времени эта система будет работать, основанная на таких принципах?
Потому что она же в нереальном.
Нет, вопрос на принципах или на модели.
Все принципиально не будет работать.
Вас интересует использование принципов?
Вопрос с каким качеством?
Нет, вот она будет выполнять свою задачу.
А человек будет работать как на входе мгновенно, Марина, если вы так
скажете?
Почему? Если дать базу тысячи лиц, он не будет узнавать.
Я что-то
в какой-то тысячу лиц на входе.
50 миллисекунд, там 80 миллисекунд. Каким?
Я читал какую-то статью.
Может.
Нет, ну Марина, если человек же не тысячу лиц помнит, а может быть там 100. Вопрос еще, какой размер базы? Вы так тоже там что-то говорите.
Да компьютеры тысячу лиц нормально обработали.
Я же не мог влиять в этом больше. Суть в том, что вы тестили, какую вероятность человеку на большой выборке может опознавать людей, как сидит полиция. 85% примерно.
Потому что компьютер полиции по выражению лица распознался, что нет
злоумышленника. Ну а что ты смеешься? Сейчас анализ...
Больших объемов. Именно больших объемов.
То есть для того, чтобы так же работала система, вам нужно заложить в базу данных какие-то лица и дальше производить сравнение.
Дело не это, просто...
Сравнение по признакам.
Речь о том, что мы легко и надежно познаем людей, потому что работаем в контексте. То есть если мы какого-то человека не ожидаем увидеть вдруг здесь, в каком-то месте пространства, то мы его в первый момент просто не узнаем. Банально, сейчас встреча какого-то человека, который не может быть просто, я его не знаю сразу.
Ответьте мне, да или нет.
Ответили, возможно.
Ну, все возможно. Графическая статья не память.
Почему же мои вопросы вызывают?
Нет, почему? Никанкин же рассказывал. Он построил систему распознавания изображений на основе там нейросети и получил...
Неверность, я любопытная, я любопытная.
Так все-таки у нас докладчик закончил?
Да, закончил.
Давайте для начала поблагодарим докладчика. А теперь у нас минут 20 на свободное обсуждение есть.
Так,
можно продолжать.
Два слова разрешите тогда. Я очень коротко буду. Повторю только то, что я говорил. Во всем, что говорилось, отсутствует субъект. Это главное. Значит,
все. А что такое субъект?
Ну а как вы хотели? Вот. Да, сделать мозг человека и найти там человека?
Вот надо не забывать, что не левое полушарие строит логическую конструкцию, а субъект.
А откуда это известно?
Неизвестно.
Не, ну давайте тогда действительно на примере расщепленного разума. Вот человеку разрезали там мозг на две части. У него возникло в одной голове два субъекта, правильно?
Субъект — это только слово.
Это другая тема, не связанная с темой
интерпретации. Простите, ну, можно тогда я просто спрошу вас, а что вы просто расскажите, пожалуйста, а что вот вы... Как вы бы это трактовали?
Я рассказывать принципиально не буду, потому что то, что я буду говорить, будет воспринято в штыки, и это непросто сделать.
Не, ну почему?
Я хочу обратить ваше внимание на принципиальный недостаток вашего доклада. Правильно много вы говорили. А что такое я?
Это не тема доклада. Тема доклада — модель мира.
Это и есть субъект.
Это не тема доклада. Но это не тема доклада.
Простите, пожалуйста. Позволено ли мне будет задать вопрос и попросить на него очень короткий ответ?
Конечно.
Да? Вы не могли бы все-таки, я гарантирую вам, что я не буду принимать в штыки ваши любые слова. Мне просто было бы интересно, если бы вы могли в нескольких предложениях сформулировать, что вы имеете в виду.
У меня предложение такое. Значит, здесь стиль, как я понимаю, на семинаре такой, что людей не остановишь. Если я начну говорить, они начнут меня, значит, останавливать, дергать, разоблачать и так далее.
А давайте мы с ними договоримся, что они не
будут. Вы работаете в институте физиологии, и я тоже. Мы могли бы как-то встретиться, и я бы вам высказал то, что я
знаю. Но многим интересна ваша точка зрения.
Я пытался что-то говорить, основу.
Зачем говорить что-то, когда можно сказать то, что вы хотите?
Хорошо, у вас есть... Что, есть вопрос? Вот у вас есть 7 минут. Мы с Лёшей молчим. Все, вот все молчим. 7 минут.
Мы обещаем.
7 минут мы молчим. Вот обед молчим. Если вы понимаете предмет, вы его объяснили.
Вы сказали, что молчите.
Мы молчим. Мы молчим, да. Вот 10 минут мы молчим.
Я хотел бы вам ответить. Я хотел бы вам ответить. Моя точка зрения, я не могу объяснить, как все это происходит. Я считаю, что это в принципе необъяснимо. Я предыдущий, был вернее, у меня здесь на этом семинаре доклад, где я говорил, что в природе, в основу точки зрения, что в природе существуют процессы, подчиняющиеся неформализуемым законам. Именно эти процессы реализуют существование субъекта. Вот такая я только этим буду ограничиться.
Вот смотрите, пожалуйста, вот когда мы смотрим нейронную карту, и вот эти вот пятна активности, как вот, субсессии, когда они переливают друг в друга, это и есть неформализованный процесс, понимаете?
Я не вам отвечу.
Тем не менее, он...
Скажите, я вам ответил, что-нибудь можете?
Про камень могу, да. Я думаю, вот, то, что вы говорите, нет формальных законов.
Нет, я этого не говорил.
Я, наверное, не могу.
Да, вот в этом, понимаете, здесь надо очень точно
формализация.
Что я пытаюсь говорить.
Да.
Нет, не то, что невозможно формализация. Легко на это соскальзывает, конечно, мысль, что нет формализации. Не в том дело, что невозможна формализация, а в том, что существуют законы, которые не формализуемы. Это разные вещи.
Но раз они существуют, значит они уже начинают быть формализоваться. Да?
Почему?
Ну потому что это законы не основаны там на повторяемости.
Так, ну это действительно, наверное, другая тема.
Что такое закон?
Дмитрий.
Что такое закон?
Ну это другая тема сейчас.
Нет, что такое закон, меня интересует, который не формализует?
Ну вот давайте закончим тогда обсуждение на этом семинаре. В кулуарах можно обсуждать эту проблему, которую, в принципе, надо было обсуждать на том докладе.
Вырваться из этой вот пелены слов. Что такое закон?
Это
не регулярность.
Нет, не
регулярность. Симметрия. Инвариант. Ну это все прекрасно
формулируется.
Дайте мне слово, пожалуйста.
Ну можно независимо обсуждать уже.
Мне кажется, что любая дискуссия должна проходить без агрессии. Давайте будем доброжелательны.
Нет, это все нормально, это просто стиль такой.
Но
мы уже привыкли.
Зачем же? Ну давайте как-то постараемся все-таки жить дружно.
Нельзя жить дружно, даже времени мало.
Так, ну давайте тогда на этом закончим основное обсуждение, да? И перейдем уже совсем к свободной дискуссии, плюс обсудим вопрос насчет следующего семинара.